Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Персонально ваш сегодня политэмигрант, уроженец Башкирии Константин Чадлин. Константин, добрый день.
Добрый день.
Константин с нами на связи из Эстонии. Он там сейчас проживает и, видимо, не просто из Эстонии, а откуда-то из сада, да? На вас даже я видел рабочие перчатки. Вы прямо в такой
атмосфере. Из эстонского леса.
Из леса? Что вы там делаете?
Ну, я тут работаю.
Ага, понятно. Ну что ж, вы посмотрите на Константина, если хотите на меня, можете на YouTube-канале, там прямая трансляция ведется. Там же есть онлайн-чат, можно присылать свои вопросы или реплики. Может быть, у вас будет что добавить в ходе нашей беседы. Ну что ж, вы знаете, я бы хотел, наверное, с вами начать с темы выборов в Госдуму, не с темы вакцинации, как это сейчас делается часто ведущими разными, а именно выборы. Дело в том, что у вас все-таки есть опыт, так скажем, политтехнологический, да, и поэтому здесь очень интересно ваше мнение услышать касаемо так называемой партии власти «Единой России». Каковы, если учитывать все сегодняшнее состояние, так скажем, уровень жизни россиян и другие параметры, насколько высок или низок рейтинг «Единой России»?
Я думаю, что стабильный ядерный электорат «Единой России» — это бюджетники плюс пенсионеры, которые поддерживают внешнюю и внутреннюю политику руководства страны, составит где-то 35-40%. Это те голоса, которые 100% «Единая Россия» возьмет. Еще порядка 30%, наверное, за них будет идти борьба. И объективно, мне кажется, «Единая Россия» способна набрать на этих выборах где-то, ну, не меньше 60%. Все, что будет больше 60%, это, наверное, уже будет выглядеть не очень экологично. Вот. Ну, мое мнение такое.
А вы знаете, не парадоксально ли, что все-таки пенсионеры и бюджетники — это ядерный электорат, как вы говорите, учитывая, что и пенсионеры, и бюджетники вряд ли могут, большинство из них, похвастаться тем, что у них высокий уровень жизни, высокая прибыль и так далее?
Ну, я не могу сказать, что в предыдущие года «Единая Россия» показывала, и экономика в стране показывала какие-то высокие результаты, но, тем не менее, поддержка, она сохранялась. И как бы это не выглядело парадоксально, сейчас подписан в Ютубе на несколько блогеров, которые проводят опросы в своих городах, и у них опросы проходят практически все по стандартной формуле. Спрашивают, а изменилась ли их жизнь, говорят, что да, стало хуже, стало выше коммуналка стоит, дороже продукты стали значительно стоить. И спрашивают после этого ваше отношение к партии власти. И отвечают, что ну они же борются, они же хотят сделать лучше.
А с чем это связано? Почему люди не проводят некие параллели?
Слишком хорошо работает российская пропаганда, как внутренняя, так и внешняя. Что лучше мы сейчас еще пострадаем, но зато останемся независимыми. И под США не прогнемся. Это не мое мнение, это я повторяю ту парадигму, из которой руководствуются избиратели.
То есть
и
в основном
то, что доносит госпропаганда.
В основном госпропаганда построена на некой борьбе с врагами, получается.
Ну, конечно, показывает внешнего, внутреннего врага разные организации, которые признаются экстремистскими. Ну, конечно, не все из них экстремистские.
Но у нас еще и иностранные агенты есть, и другие.
Да, еще есть иностранные агенты. Вот эти все страшные постоянные формулировки, конечно, влияют на аудиторию. И мнение у людей складывается такое, что, конечно, может быть, во власти сейчас не лучшие люди находятся и не самые честные, но уж если придут другие, тогда будет еще хуже. Вспомните только одни 90-е, чего стоили.
Mm-hmm. Ну, это такая довольно часто используемая риторика
пропагандистами. Ну да, она пока совершенно никуда не изменилась. Тем более сейчас, я думаю, ситуацию с Афганистаном буду также использовать, что, ну, я уже вижу, по крайней мере, по спутнику, потому что я сейчас нахожусь в его целевой аудитории, в его целевой группе, транслируется по их источникам, по их ресурсам, что американцы ничего не смогли сделать в Афганистане, навести порядок, а вот сейчас мы это там все сделаем, переговоры проведем, и все будет хорошо.
При этом я слышал немного другую точку зрения, другой взгляд на это. Американцы уйдут, и все станет плохо.
Ну, я склоняюсь тоже к этой точке зрения, что это значительная нагрузка сейчас будет на Российскую Федерацию в связи с тем, что НАТО уйдет из Афганистана, из этого региона. И, мне кажется, разумно будет, если возобновится партнерство между Соединенными Штатами, НАТО и Россией, по совместным операциям.
А все-таки представители разных террористических организаций, запрещенных в России, они приезжают сюда, жмут руку представителям власти российской и вроде бы каких-то договоренностей достигают. Это для чего делается?
Ну, здесь есть два аспекта в этой ситуации. Первый аспект – это в том, что нынешняя российская власть необдуманно применяет законы, принимает и применяет необдуманно законы. Если уж придумали закон и называть организации обязательно необходимо экстремистскими или террористическими, то необходимо применять его ко всем, чтобы не получался принцип, что друзьям все, врагам закон, да? И вести переговоры, пусть даже с террористами международными, вести переговоры нужно. Если это спасет хотя бы одну чью-то жизнь, создаст те условия, что солдаты российские, пограничники или срочники не будут погибать из-за этих ситуаций, не будет в России терактов, то переговоры нужно вести. Но если уж вы называете внутренние организации экстремистскими, и это обязательно, тогда и при встрече с внешними организациями необходимо это тоже говорить. Эта ситуация, она в целом дополняет тот снежный ком проблем, которые есть в России внутренних, которые тактически не очень заметны, но стратегически они будут сильно влиять на ситуацию и на отношение людей к законности происходящего. Потому что, ну, вот я это давно говорил, что, к примеру, осуждение человека еще 15 лет назад в России вызывало, что все-таки до бочки было негативного отношения. А даже столкнувшись с моим делом и с моим осуждением, многие люди, с кем я еще когда в России находился и разговаривал, бизнесмены, они говорили мне, что, ну, у нас были подозрения, что раз ты до сих пор не судим, столько лет занимаешься бизнесом и до сих пор не судим, значит, ты взаимодействуешь с органами. Ну, естественно, это говорилось в более таких жаргонных выражениях. И сейчас, когда говорят, что человек в России судим, и тем более эта статья какая-нибудь там экстремистская, политическая или экономическая, общество не воспринимает это как этого человека как преступника. И проблема в том, что, создавая такие законы, что внутренние организации, которые, к примеру, борются с коррупцией, сторонниками которых я продолжаю не являться, потому что у меня есть, ну, свое видение на этот вопрос, тем не менее, если, к примеру, какой-то фонд, который борется с коррупцией, вы заставляете называть экстремистским, и при этом явных экстремистов и террористов, которых Верховный суд признал еще в 2003 году террористами, жмете им руку, встречаетесь и не упоминаете, что это террористы, то это показывает, что закон бессмысленный, и он применяется только в нужных государственных случаях.
Ну, помимо «Единой России» есть и другие партии, их некоторые называют сателлитами. Вот все-таки я бы хотел выделить, остановиться на КПРФ. Вы знаете, недавно какое-то издание, то ли проект, то ли новая газета, сейчас не вспомню, опубликовали материал о том, что КПРФ при мониторинге госсми не упоминается. То есть они просмотрели эти рекламы, там были и «Справедливорос», и другие, а вот КПРФ якобы, вероятно, какой-то информационный блок и так далее. Вот все-таки действительно ли политической элиты российской коммунисты воспринимаются сегодня как явные конкуренты, опасные?
Я не думаю, что... Ну, здесь зависит от уровня элит. Потому что высшие политические элиты, они, мне кажется, прекрасно понимают, ставят условия коммунистам, и коммунисты их исполняют. Но, мне кажется, выстроена такая конструкция, где есть договоренности на самом высоком уровне между, предположим, блоком политическим администрации президента России и руководством сателлитов «Единой России», либо нашей системной оппозиции, скажем так, ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» в том числе, «Справедливая Россия». На уровне высшего руководства у них есть договоренности, а полевые вопросы, взаимодействие на уровне регионов, оно уже отдано так, сколько наберете, столько наберете.
А если много
наберете? Если, к примеру, по федеральным... Я думаю, что у них есть договоренность по федеральным спискам, по процентам. Я не понимаю, сколько человек гарантированно пройдет, потому что каждая из этих партий выставляет и своих парашютистов в регионах, и традиционных кандидатов, которые баллотируются не по региону проживания, как, например, первый номер КПРФ по Башкортостану. И они прекрасно понимают, что первый номер пройдет. А вот сколько вы голосов дальше наберете, чтобы протащить свой список, это уже разбирайтесь на местах.
Но все-таки могут они при исправно работающем институте выборов действительно иметь большое представительство в парламенте?
Ну, я думаю, что они бы больше имели представительство, если бы институт выборов работал адекватно и, скажем так, более демократично.
А как вы лично относитесь к тому, что коммунисты получат больше власти, больше мест, больше влияния?
Ну, я как вообще противник большевизма и сторонник того, что осудить события, начиная с 17-го года, к коммунистам априори отношусь, к тому, что необходимо пересмотреть все, всю последовательность событий, начиная с 17-го года, и по окончанию Советского Союза, по окончанию этого исторического периода, конечно, нужны были иллюстрации для представителей коммунистической партии. И сейчас уже в России запрещено сравнивать коммунизм и фашизм. Но, скажем так, я бы провел некие параллели для изучения сопоставления фактов и для того, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Я-то могу, конечно, все прямо сказать, но радиостанция это работает на территории России, поэтому, чтобы у вас не было проблем, думаю, все и так поняли, что я имел в виду.
Хорошо. Ну, все-таки вы сказали про иллюстрации. Действительно, некоторые эксперты, которые на «Эхо Москвы» приходят, они говорят, что причиной того, что сейчас, например, там судебная система такая, какую мы ее имеем, это все результат того, что не было вот этого процесса иллюстрации. А все-таки при реформировании, так скажем, современной России, ее политической и экономической систем, считаете ли вы иллюстрацию необходимостью?
Это очень сложный вопрос. И комплексно к нему нужно подходить серьезно. Здесь ситуация в том, что одномоментно на территории всей России не получится провести какие-то такие мероприятия по отстранению лиц, которые были причастны к предыдущему режиму. И вопросов будет очень много. В частности, какой, например, сотрудник силовых структур был порядочный, какой непорядочный. Или, к примеру, судья, который принимал... Ну, я просто сам знаю такие примеры, когда судьи принимают справедливые, гуманные решения в гражданских делах, но после того, как к ним в руки попадает политическое дело, они выполняют то, что приказано выполнять. Которое, скажем так, может быть, не приказано, потому что прямых доказательств нет, но, скажем так, в парадигме действующей власти решение принимается. И вот где здесь руководствоваться, просто я говорю, лично знаю таких судей, где в этой ситуации руководствоваться, необходима иллюстрация или нет, это очень сложно. Но вообще, если говорить о том, что чтобы что-то изменить и строить заново, то, мне кажется, без этого невозможно просто что-то сделать. И забегая вперед, отвечу комментаторам, которые скажут, что я сам был связан с молодой гвардией Единой России, работал на власть. Ну, если будет справедливый суд, то я готов отстаивать свою позицию, то, что я делал, и у меня это не вызывает никаких опасений.
Что сегодня происходит с «Единой Россией», конкретно с «Молодой гвардией»? Удается ли, на ваш взгляд, партии привлечь молодых людей и как-то вовлечь их в политику, и чтобы они придерживались той самой партийной линии, так скажем?
Ну, я, конечно, слежу за деятельностью «Молодой гвардии». Меня радует, что ребята реализуют те проекты, которые были заложены мной и нашей старой командой спустя 10 лет, то есть двигаются в том же направлении, которое мы давали для развития именно молодежной организации. Это вот сейчас, насколько я знаю, открывается какой-то, готовит к открытию лофт-центр для молодежи в Уфе. Меня это порадовало, потому что мы с этим проектом года, наверное, с 2010-2011 бегали по кабинетам и говорили, что это нужно. Но надо понимать, кто из молодежи приходит в «Молодую гвардию». Одна часть ребят — это, конечно, бесспорно конъюнктурщики, карьеристы, которые видят в этом возможность личного продвижения и, возможно, какое-то конкурентное преимущество, возможно, с идеями коррупционными. Вторая часть — это очень много ребят, по-моему, даже больше половины, все-таки со взором горящим, но которые смотрят и на то, что государство негативно относится к другим формам участия молодежи в политике, ну, как, к примеру, какой-нибудь фонд, который признают экстремистским, либо какие-то другие молодежные движения, которые криминализируются. И в «Молодой гвардии» эти ребята находят для себя отдушину, что они что-то могут реализовать и сделать для своей страны. Я не могу сказать, что я вижу какой-то большой рост численности, но я всегда был сторонником качественного состава, а не количественного состава. Но могу сказать, что в наше время, мне кажется, мы были позубастее. Ну, может быть, если бы мы не были такими зубастыми, то я бы не оказался в Эстонии.
Хорошо.
Мне кажется, сейчас политика молодежной организации все-таки более конъюнктурная.
Насколько
но
это перспективно?
Мы пробовали по одному пути, они пробуют по-другому, это их право.
Насколько перспективно сегодня быть в «Молодой гвардии», учитывая все, что происходит в стране?
Ну, если отталкиваться от моего личного опыта и зная внутреннюю статистику, то это перспективно. Это действенный инструмент. Не стоит забывать, что «Молодая гвардия» и «Движение наше» создавались немножко в противовес друг другу. «Наше» — это было такое более дерзкое, резкое движение, уличное, а «Молодая гвардия» — это более бюрократизированное, аппаратное движение внутри, но оно не бывает без уличной политики. И если смотреть по всей стране, то молодогвардейцев, идейных, заряженных, которые что-то делали, которых я могу по уровню заряженности, подготовки, отношению к жизни поставить с собой в один ряд, во власти какие-то посты, назначение должности или стали депутатами больше ребят, чем тех, на которые были возбуждены дела из-за их политической деятельности.
Но все-таки вы сказали, что больше половины тех, кто приходит в «Молодую гвардию» сегодня, это ребята, которые хотят как-то в политическом поле себя реализовать, да, и имеют горящие глаза. Но все-таки, учитывая, насколько это пространство узкое сегодня, насколько там завязаны руки, вероятно, да, я предполагаю просто, можно ли себя реализовать там?
Я думаю, что можно. Если есть терпение, понимание того, что это командная работа, и на то, что, к примеру, вырастить в команде одного депутата уровня законодательного собрания нужно 5-6 лет работы. Но за 5-6 лет работы вполне реально команде из 20-30 человек активных одного депутата продвинуть. И я думаю, что в течение 10 лет можно продвинуть этого человека до уровня Госдумы.
Но ведь этот человек иголка в стоге сена, он ничего решить не сможет, если остальные будут против его инициативы, например. Придется двигаться по линии партии, это не так?
Да, поэтому есть партийная дисциплина. В этом и есть смысл. Если, к примеру, в свое время мы в Республике Башкортостан запускали проект по молодежным депутатам на уровне местного сельского самоуправления. И тогда по линии «Молодой гвардии» по Башкирии избралось больше, чем 1700 человек в сельсоветы. А теперь представьте, что эти сельсоветы, муниципальные депутаты, имеют право подписывать выдвижение лица на пост главы республики. Если, к примеру, у Сарбаева была проблема в свое время собрать там 350 подписей, то, грубо говоря, у кого-нибудь человека из «Молодой гвардии», кого бы на эту должность выдвигали, проблем бы такой не было. Но и я могу сказать, что если работа бы велась систематично и уверенно, и правильно выверенно, и со всеми компромиссами, а политика — это искусство компромиссов, то вполне можно было продвинуть. Просто ситуация, к примеру, когда меня из «Молодой гвардии» исключили, не уведомив меня об этом, была такая ситуация, что несколько районов руководители «Молодой гвардии» написали мне, что мы можем совершить демарш и выйти из организации показательно, в поддержку тебя. Но я им сказал, что этого делать не надо, потому что это моя жизнь и свои проблемы я сам буду решать, а им в это вмешиваться не стоит, потому что им еще жить в республике. И я рад видеть, что некоторые из них стали главами или сейчас даже в администрации посты занимают.
Человек, который пришел в «Молодую гвардию» и, вероятно, например, стал депутатом какого-нибудь законодательного собрания или федерального парламента, возможно, он ведь не будет реализовывать свои идеи, он скорее будет инструментом для реализации идей, да? Или все-таки не так? Можно продвинуть что-то свое, противоречащее?
Ну, конечно. Ему придется, скорее всего, голосовать по партийной дисциплине. Я помню такое выражение, что парламент в России не место для дискуссии. Но это выражение отражает все сути. Есть еще внутренние вопросы, когда партия принимает решение, как голосовать. Это внутри партии обсуждается, внутри фракции. И вопрос в том, что на голосовании партия должна показать единство и целостность своих решений для того, чтобы показать, что это твердое решение, чтобы не было споров. Внутрипартийная дискуссия, она предполагает любые мнения и любые идеи. К примеру, если взять вот депутата Башкортостана, кем я горжусь, кому тоже помогали в «Молодой гвардии», это Оксана Савченко. Я не знаю, кто последний из депутатов Башкортостана, Курултая, был такой активный и высказывался бы против основной линии и поддерживал те решения, идеи, которые беспокоят избирателей.
Угу. Хорошо. «Яблоко». Эта партия сейчас находится, естественно, в повестке, как и другие, но обсуждается именно заявление Явлинского о том, что, значит, не нужно голосовать сторонникам Алексея Навального за кандидатов от «Яблока», потому что у нас не одинаковые взгляды и так далее. При этом примерно эту точку зрения поддержала Кристина Абрамичева, лидер регионального списка «Яблоко» от Башкирии от Оренбургской области. Как вы относитесь к заявлению Явлинского, что это было и что сейчас происходит с «Яблоком»?
Ну, я бы начал с того, что с «Яблоком» я тоже очень тесно связан, потому что мой все-таки политический путь начался именно с политических проектов «Яблока». В 98 году я работал сборщиком на «Яблоко», в 2003 году я был агитатором и руководителем по АХЧ административно-хозяйственной части кандидата в Курултай Артура Асафьева. И плюс я обучение проходил в Институте гуманитарно-политических исследований, который в Москве учредил один из учредителей «Яблока». И, в принципе, то, что вот это, то, что высказался Явлинский, показывает его стойкость как политика, его честность. Он честно, открыто говорит людям, сторонникам Навального, что не голосуйте за нас, если вы рассчитываете, что я буду реализовать вашу политику, ваши идеи. Он вполне открыто и детально все это разжевал в своих материалах, в своей статье, которую писал еще, по-моему, за 5 месяцев до сегодняшних событий. И я считаю, что он политически выступил очень правильно. Конечно, политтехнологически призывать кого-то не голосовать за партию – это проигрыш в тактике, это 100%. Если бы меня спросил мой кандидат, с которого я консультирую, стоит это делать или нет, я бы сказал, ни в коем случае не стоит. Лучше плавно эту тему обойти. Но он пошел прямо, он пошел по-волевому. Он сделал серьезный шаг.
Это было его решение, на ваш взгляд?
Я не могу сказать, его это решение было или нет. Возможно, да, он дает сигналы в администрацию президента о том, что я работаю с вами в одной команде и готов в рамках правового поля не выходя. Но я хочу напомнить, что Явлинский заслужит уважения за то, что он во время чеченского конфликта был готов поехать и пожертвовать собой для того, чтобы поменять наших солдат.
Освободить. Константин, у нас времени не осталось, мы буквально через несколько минут продолжим, а пока новости. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня политэмигрант, уроженец Башкирии Константин Чадлин с нами на связи из Эстонии. Мы говорили о выборах в Госдуму в первой половине эфира, и я бы хотел немножечко продолжить все-таки.
Потому что я тоже так думаю.
Да, у нас есть такие персоны, как, например, Евгения Куцуева и другие самовыдвиженцы, которые сейчас собирают подписи. И не только в Госдуму, но, например, в Горсовет. Это активистка Алла Яковлева, Леонид Бирюков, активист движения «Дворы наши», ну и так далее. Их довольно много. Тот же Руслан Нурдинов, который хочет занять место депутата в Чекмагушевском районном совете. Это его уже третья попытка. Две первые были интересным образом сорваны. Насколько все-таки вы их шансы оцениваете?
Айдар, а можно я с «Яблоком» все-таки закончу?
Да, пожалуйста, да, конечно.
Я хотел бы все-таки закончить по «Яблоку» и сказать, что самое важное, что сейчас прекрасно понимает руководство «Яблока», о том, что им необходимо удержать процент и представительство в Госдуме. Может быть, они не получат много мест, но все мы прекрасно знаем, что российская история она такая, что все может перемениться очень быстро. 2-3 месяца ситуация меняется. И может стать вопрос, какие либеральные силы будут легально с точки зрения власти обладать правом вести какие-то переговоры от имени государства или с государством. И когда все остальные организации будут признаны экстремистскими, я не говорю сейчас о правосудности этого, признаны экстремистскими, запрещенными, иностранно финансируемыми, «Яблоко» имеет шанс остаться той организацией, которая будет легально в российском поле заявлять, реализовывать и вести переговоры руководству с демократическими ценностями. Это главный момент, почему в этой ситуации я бы поддержал «Яблоко». Почему их надо поддержать на выборах, как я считаю. Ну, сейчас можно к местным перейти.
Хорошо, местные. Ну, например, давайте вот тогда, раз все-таки про «Яблоко» вы хотите немного поговорить, давайте поговорим про кандидатов от «Яблока» местного отделения. Это Ильнур Салахов, Кристина Абрамичева, это Зульфия Гайсина, ответственный секретарь СПЧ при главе Башкирии, которая недавно совсем заявила о своем сотрудничестве с «Яблоком». Как вы оцениваете их шансы и насколько они могли бы быть полезными для республики в случае получения мандата?
Ну, насколько я знаю, они уже для республики и так пользу какую-то проявляют и без мандата. Я всегда говорил, что для того, чтобы быть полезным обществу, республике и государству, не обязательно быть депутатом. Можно все делать на уровне гражданина. Конечно, имея корочку депутата, это упрощает действие, но и гражданин, по крайней мере, в то время, когда я находился в России, был наделен довольно-таки серьезным объемом полномочий на запросы, на обращения, на какие-либо действия для того, чтобы что-то согласовывать, что-то делать. Я не уверен, что кандидаты от «Яблока» смогут избрать хотя бы одного человека в Госдуму по Башкирии. потому что, ну, традиционно в Башкортостане яблоко много не набирало. Но они могут в рамках общей программы федеральной при верных усилиях дать нормальный процент. Потому что Башкортостан все-таки это серьезный регион с большим количеством избирателей. Это регион, сохранивший интеллигентную прослойку и творческая, техническая интеллигенция, которые склонны голосовать за яблоко. И они могут мобилизовать этот электорат. Я думаю, 3,5-4% им реально набрать. А по всей федерации это будет хороший результат. Потому что Башкирия все-таки это почти 3,5 миллиона избирателей. Но я могу им пожелать только удачи. Mm-hmm. Обо всех можно сказать, конечно, что-то негативное в плане там, личного пиара и об отношении избирателей, но мне кажется, позитивных вещей больше в отношении любого кандидата. Тем более, зная, что многие люди, кто сегодня встал на сторону яблока, они ведут работу системно и адекватно оценивают свои шансы.
Евгения Куцуева и Объединенный штаб самовыдвиженцев, в который входит, например, еще Тагир Вахитов, бывший телеведущий Госканала, который после событий на Куштау летом прошлого года оттуда ушел. И сейчас, естественно, видимо, выступает на каком-то оппозиционном, так скажем, фронте. Да? Как вы оцениваете их шансы и насколько вообще реально сегодня самовыдвиженцам как-то попасть в Госдуму?
Ну, конечно, это реально, попасть в Госдуму. Но я всегда говорил, что мало получить результат, его необходимо удержать и защитить. Избирательная кампания строится по классическому сценарию, по классическому принципу. Это сбор пожертвований, сбор подписей для самовыдвиженца. Это отличные инструменты для агитирования. Не буду называть персоналии, но когда кто-то там говорит, что он в одни руки соберет 16 тысяч подписей и при этом отказывается показывать промежуточные результаты, ну и собирает на свою кампанию там меньше 3 миллионов рублей, ну это просто профанация. Это изначально заявление о том, что ты идешь для личного пиара без достижения какого-либо результата. Один из этих самых выдвиженцев, например, на праймерис «Единой России» занял 2 место с конца, набрав там меньше 0,02% или 0,2%. И я не могу поверить, что по истечению там 7-8 лет, 5 лет, этот человек соберет даже хотя бы там 10 тысяч подписей. Ну, тем более, что охват в социальных сетях по просмотрам видео, ну, редко переходит за 100 человек. Соответственно, можно социальный капитал оценить как, ну, 2-3 тысячи подписей – это потолок. Отличный пример, кто хочет посмотреть, как самовыдвиженцы избираются – это Юниман, конечно.
Поищите. Но у него большая команда. Практически, ну, естественно, из регионов, ну, в том числе.
Конечно, а выборы в Госдуму самовыдвиженцы – это, конечно, большая команда. Если в первой половине части я говорил о том, что команда, находясь в составе «Молодой гвардии», то есть будучи провластной организацией, из 30 человек за 5 лет может вырастить одного депутата Курултая, то, соответственно, перенесите это на непровластную. Это нужно больше ресурсов, это нужно больше людей, это нужно больше мобилизации. Если бы меня кто-то спросил и учитывал бы мое мнение, то я бы сказал команде самовыдвиженцев, что лучше выбрать какой-то горсовет, либо куст сельсоветов, баллотироваться там, сконцентрировать там свои силы. И тоже за избирательный период в 5-6-7 лет воспитать, вырастить одного кандидата, депутата Курултая. И потом уже, показав работу в поле, показав работу на месте, и не сломавшись, не прогнувшись перед системой, избираться в Государственную Думу. Mm-hmm. Ну а так я могу пожелать всем удачи, независимо от того, сходимся мы во мнениях, сходимся ли мы в подходе или не сходимся. Всем удачи, потому что чем больше людей избирается, чем больше выбор, тем это лучше для общества.
А все-таки это общество, оно сегодня готово, давайте вот про Башкирию конкретно говорить, да, потому что мы знаем, что после событий на Куштау, как мне лично кажется, как считают некоторые наши спикеры, общество политизируется, мы видим большое количество общественных движений разных и большое количество участников разных, в том числе и несогласованных акций протеста. А действительно ли общество все ближе подходит вот к тому состоянию, когда оно способно осмысливать свой выбор, анализировать, приходить на выборы не только в качестве избирателя, но и в качестве наблюдателя независимого и в качестве, так скажем, кандидата?
Я могу сказать, что события, которые были на Куштау от начала до конца, это выигранное сражение с властью. Но битва, как я вижу, проиграна. Потому что сегодня вполне видно, как конкретно администрация президента вывела всю ситуацию на то, что ради Хабиров путем переговоров вернул предприятие в республику. Предприятие будет модернизироваться, вкладывать деньги в то, что улучшать свое производство. Но это я говорю о том, о чем заявляется. И в глазах населения это выглядит сегодня как победа Хабирова. Даже Рустем Маратович, который я очень сильно уважаю и по-своему люблю, даже у себя в комментариях пишет о том, что это была победа народа Башкортостана над заграничными олигархами. Этот посыл вполне конкретно читается то, о чем говорят, значит, в кабинетах власти. Значит, так это преподносится населению. И это преподносится эффективно. Потому что кто-то из независимых кандидатов оппозиционных, они упустили тот шанс на волне протеста с Куштау, если бы они не замолчали, не отпустили бы эту повестку, а держали бы ее, держали под любым предлогом контроля, проверки, сохранения, говорить, да мы не верим, что мы победили, мы будем тут лагерем стоять, мы будем вести системную работу. Если бы они держали аудиторию в напряжении, как минимум Ишимбайский район можно было бы взять в этом году там, на любом уровне. На уровне муниципальных сельсоветов, на уровне горсовета, на уровне Курултая, когда выборы наступят. Нужно было держать эту тему, эту повестку, может быть, немножко ослабляя, раз в два месяца ее актуализируя, не забывая об этом. По уфимским кандидатам, ну, у меня есть информация о том, что остальные кандидаты, о ком вы сказали, это Бирюков, это Алла Яковлева, это креатура людей из окружения Ради Хабирова. Они, может быть, не будут выполнять установки администрации президента, но они будут выполнять те задачи, которые ставит им этот человек.
Почему вы так думаете? Какие симптомы?
У меня остались источники.
Понятно.
В кабинетах в Башкортостане и осталось пару кандидатов, с которыми мы обсуждаем, и которые я консультирую по выбранным технологиям.
Но мы все-таки
поэтому
видим,
немножко со мной делятся.
Алла Яковлева сегодня находилась, во всяком случае, может быть, до сих пор там во дворе дома номер 5 на улице Конституции в Уфе. Там сегодня началась очередная бессрочная голодовка с требованием остановить строительство высотки в их дворе. При этом какие-то все-таки положительные моменты были в этой истории. Сергей Греков приглашал и Аллу Яковлеву, и других протестующих к себе на переговоры. Что-то двигалось в лучшую сторону, а сейчас как-то обратно, да? Не говорит ли это о том, что все-таки Алла Яковлева, возможно, независимый, раз вот такие
возможно,
истории?
Возможно, мои источники ошибаются. Возможно, она независимый кандидат. Mm-hmm. Я ничего не могу в этом утверждать на 100%, поэтому я не называю фамилии того, кто занимается этим проектом от администрации президента. Но возможно, что они стали независимым. Потому что, ну, по моей, к примеру, информации, я когда-нибудь, наверное, об этом напишу пост, когда руки дойдут. Лилия Чанышева договорилась в свое время с Хамитовым о том, что за хорошую работу штаба в республике она попадет в горсовет. И это были условия их торга. Но Хабиров заменил Хамитова, и условия изменились, как мы понимаем. Я не исключаю, что у Яковлевой тоже были какие-то договоренности, но ситуация же меняется, все меняется. Спроси меня весной 2015 года о том, что мне дадут политубежище, а Чувилин станет депутатом Курултая, я бы сказал, что с ума сошли. Скорее я стану депутатом Курултая, чем Чувилин. И он получит политубежище скорее, чем я. Но, как видите, в жизни ничто не стоит на месте.
Хорошо. Вы знаете, все-таки, кстати, про Лилию Чанышеву, раз уж мы заговорили, она ведь ушла из общественно-политической деятельности, так скажем, по состоянию здоровья, как она об этом рассказала у себя на странице. Что происходит с Лилией Чанышевой? Действительно ли это что-то связанное с личными какими-то делами, факторами, или это вынудили?
Я думаю, люди, с кем она договаривались, с кем она договаривалась изначально в аппарате Хамитова по этой их схеме с построением ручного, хорошего, показательного штаба фонда борьбы с коррупцией, какой там экстремистский, признанным экстремистским, да, в России. И вот этот ее красивый уход из истории был тоже договорной, что все-таки красиво и экологично обеспечили, чтобы она ушла из этой повестки, в отношении ее ничего не возбуждалось. Потому что, ну, уже публичная информация о том, что через уфимский штаб проходили расчеты с активистами и с деятельностью штабов в других регионах, то есть это был центр распределения части ресурсов по всей стране. И руководитель такого центра, когда уезжает перед акцией за границу, спокойно возвращается, по состоянию здоровья уходит, и нет никаких юридических последствий, тоже наводит на определенные мысли. Я никому ничего не желаю, но если посмотреть, к примеру, на ситуацию с Пивоваровым, с Андреем, он тоже в организации, которая прекратила деятельность на территории России, но тем не менее он сейчас находится под стражей. Хотя, конечно, и вроде регистрируется как кандидат в Госдуму, но тем не менее.
Вы знаете, совсем недавно у нас в эфире был блогер Руслан Н, у него фамилия, я сейчас точно не скажу, и это человек, который изначально был активистом штаба Навального.
А, это который похож на вас, только в татуировках.
Вероятно, да.
Да-да-да.
Все-таки... Это действительно, вот как вы считаете, мнения разделились, да? Кто-то говорит, что это действительно искреннее решение уйти на другую сторону, стать провластным человеком, так скажем, поддерживать линию там Единой России, Путина и так далее, политической элиты, в общем. А кто-то считает, что это такой некий политический, политтехнологический шаг привлечь бывшего активиста Навального на эту сторону и таким образом каких-то результатов добиться. Все-таки вот такие приемы используются политической элитой России?
Нет, приемы, конечно, это используются. Это старая отработанная технология, когда человека заводят в штаб, не обязательно к Навальному, в любой штаб оппозиционного движения. Он там работает, светится, мелькает материалы, дает комментарии, а после этого разочарованно оттуда выходит и говорит, как там все ужасно. Но вопрос в другом, что, во-первых, он же это говорит не безосновательно, он на что-то опирается. Он знает какую-то внутреннюю кухню. И я тоже знаю внутреннюю кухню работы штабов Навального. Могу сказать, что зерно истины есть в словах Руслана. Но все-таки, по-моему, ну, немножко неэтично такое поведение, потому что я бы тоже много что мог рассказать о работе там, администрации внутренней кухни Молодой гвардии, но зная, что с этими людьми я провел очень много времени, 10 лет совместной жизни, я был частью этой команды, и эта команда частью меня является, то я просто это не буду говорить и поднимать эти темы в разных ситуациях, в любых ситуациях. Но человек имеет право на свободу слова, пусть в такой форме, но он рассказывает. Я не могу сказать, что это 100% такой политтехнологический прием, но на это похоже, по крайней мере.
С какими тезисами этого блогера о работе команды Навального вы согласны?
Я, честно скажу, для себя каких-то конкретных тезисов не вывел из-за его работы. Как я понял, 2 или 3 видео я смотрел с его канала. Он говорит, что там все плохо, ужасно. Это агенты Госдепа на иностранные деньги что-то делают. Но это я говорю, что у меня сформировалось. Я не могу сказать, что это прям точно так. Я просто это так вижу. Я не вижу ничего плохого в том, что на какие-то деньги кто-то ведет свою общественную деятельность. Если человек нашел поддержку в фонде Сороса, ну что ж, вперед, пусть делает это на деньги Сороса. Если его финансирует Роскосмос, то пусть Роскосмос. Если это донаты пожертвования аудитории, ну, значит, аудитория этого хочет и финансирует эту деятельность. Поэтому, когда человек реализует политические интересы на чьи-то ресурсы, в этом я не вижу ничего страшного.
Но все-таки активисты Навального, те же самые сеть штабов Алексея Навального, фонд борьбы с коррупцией, это экстремисты, по вашему мнению, или все-таки нет?
Ну, экстремизм — это крайняя форма проявления чего-либо. Несомненно, там наверняка есть экстремисты, и в некоторых оппозиционных чатах я действительно видел, как люди обсуждают, там, как готовить разные взрывчатые вещества и какие здания административно они первые будут поджигать. Люди разные бывают, всех под одну гребенку чесать нельзя, но я не видел публичных программных документов ФБК, которые призывали бы к экстремизму и свержению конституционного строя.
Владимир Путин.
Отдельные высказывания отдельных членов я судить не буду, я говорю о структуре, о политических документах, о системных.
Владимир Путин недавно на одной из пресс-конференций сказал, что вот в числе прочего, да, что делали сторонники Алексея Навального, это распространяли инструкцию по приготовлению коктейля Молотова, кажется. Это Владимир Путин говорит искренне, потому что такую информацию журналисты, например, найти не смогли некоторые, да? Почему об этом сказал Владимир Путин? Он в это искренне верит? Или это просто такой ход, чтобы ядерный электорат в очередной раз подкрепить аргументом против Навального?
Айдар, я вам больше скажу. Когда я занимался политическими вопросами в республике и изучал деятельность разных организаций, часть некоторых нынешних оппозиционеров даже тренировались метать коктейли Молотова под Уфой. И у меня даже где-то есть там, по-моему, фотографии того, как они это делают, потому что у меня были свои агенты в их структурах. Но это не говорит о том, что это делает вся организация, вся структура. И Но мне кажется, это не единственный источник, где можно почерпнуть рецепт коктейля для Молотова, потому что все-таки это коктейль для Молотова, а не коктейль Молотова. Ну, потому что изначально же это применяли финские солдаты против советских танков. Mm-hmm. Так что, ну, возможно, Владимир Владимирович где-то в какой-то справке увидел эту информацию, и она для него показалась интересной и привлекающей внимание. Но я еще раз повторюсь, я никогда не видел, чтобы структурно, целенаправленно ФБК готовили какие-то боевые отряды, боевые единицы. Даже если они и были бы частью иностранной системы заговоров по свержению власти в России, то эта бы роль не ФБК отводилась.
По словам юристов, которые имеют отношение к делу прокуратуры против ФБК и штабов Навального, в деле нет упоминания того, что активисты распространяли эту самую инструкцию. То бишь, как бы на этом оно не основывается. И это интересно, почему именно Владимир Путин решил поговорить об этом и назвать это в качестве аргумента.
Это, видите, это подтверждает независимость прокуратуры от Путина. Если бы прокуратура зависела от Путина в России, то они бы, конечно, за это взялись и раскручивали. А так у него свои источники информации, у прокуратуры свои источники информации. Нам еще не хватает судебного следствия, тогда бы мы могли сказать, что еще и суд независим.
Хорошо. У нас осталось не так много времени, и все-таки хотелось бы про вакцинацию поговорить, ту самую добровольно-принудительную. Как вы относитесь, выступаете ли вы за подобные жесткие меры для того, чтобы пандемию победить, или все-таки против?
Я считаю, я скажу кратко, я за вакцинацию.
Можно, с одной стороны, быть за вакцинацию, конечно, но против обязательной вакцинации.
Смотрите, вот когда люди говорят, что обязательная принудительная вакцинация — это нарушение наших прав, можно сказать, что сдача экзамена на права и на владение оружием — это тоже нарушение моих прав. Я умею ездить на машине, но мне не нужны права. Почему государство заставляет меня идти платить деньги, учиться, ездить, а потом еще унижаться, сдавать экзамен? Потому что вопрос: я получаю права, я подтверждаю, что я компетентен это делать. То же самое с вакцинацией. Это вопрос, когда личное право ущемляется в интерес общего права. Общее право все-таки превыше над личным. И когда вопрос стоит о выживании популяции человеческой, то можно, конечно, в этой части и ущемить права.
Но все-таки, когда человек... Когда человек все-таки не получает водительские права, возможно, ему они просто не нужны, ему не нужно водить машину, другие какие-то сферы жизни у него остаются и функционируют в полном объеме, не ущемлен нигде. А здесь про вакцинацию все-таки речь идет о том, что люди могут лишиться работы, потому что у них нет этой самой прививки.
Ну, когда вы идете в ресторан, вы бы хотели, чтобы ваш повар был привит, и у него была санитарная книжка, или вы выступаете против того, чтобы у него была санитарная книжка, и он не проходил обязательное медицинское обследование каждые 6 месяцев? Это такой же вопрос, что если вопрос идет о сохранении популяции человеческой, то придется личным немножко пожертвовать в этой части и делать прививку. Нужно делать прививку. Mm-hmm. Вопрос в другом. Прозрачность создания прививок, время их исследования, что там за 2-3 года действительно невозможно выявить все побочные вещи. Так что тут много вопросов. Это очень многогранная тема, на которую, ну, тоже можно очень долго рассуждать. Но если говорить кратко, я и за принудительную вакцинацию, и за вакцинацию в целом.
Спасибо персонально вашим. Сегодня был политэмигрант, уроженец Башкирии Константин Чадлин. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. До свидания.